Итак, друзья, сестра Вера спросила относительно первой части этой главы, которую мы уже рассматривали. И вот я сказал такую мысль, что здесь допускается мысль о человеческом правительстве. Откуда это исходит? Это исходит прежде всего из стихов 5 и 6. 5 мы уже разбирали, здесь говорится о том, что Господь взыщет. Он взыщет с человека и с животного за жизнь кого? За жизнь человека прежде всего. Почему? Потому что человек создан по образу Божьему, и поэтому он имеет огромнейшую ценность. Раньше, однако, Господь не давал человеку право или разрешение убивать другого человека. Впервые мы видим, что здесь это право дается. В 6 стихе написано: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божьему». Конечно, здесь не написано, не дано ответа, кто должен этим заниматься, не дан установленный порядок совершения смертной казни. Но, в принципе, установлен вот этот главный принцип, который потом будет развиваться в Писании. В Писании есть такое понятие, как прогрессивное откровение. Здесь вот вначале дается как бы семя, и потом оно развивается, расширяется дальше. Когда будет закон Моисеев, мы увидим, как будет развит этот принцип. Принцип возмещения, или мы называем его по-новозаветному око за око, как дальше? Зуб за зуб. Помните, этот принцип возмещения в Ветхом Завете звучит так: раз ты зуб выбил, тебе тоже что? Зуб должен быть выбит. Раз ты глаз кому-то выбил, тебе тоже глаз должен быть выбит, да? Мы уже с вами как-то говорили о том, что это на самом деле было очень гуманно, потому что большинство народов занимались местью. Они, если, допустим, глаз кому-то выбьют, тот человек мстил тем, что там два глаза, или полностью убивал того человека, что вело к конфликтам, войнам и так далее. Господь же говорит: я хочу установить справедливость. И эта справедливость будет заключаться в том, что если ты нанес какое-то телесное повреждение, то и ты должен тогда заплатить, таким же своим телесным повреждением. То есть здесь жизнь за жизнь. Вот такой принцип устанавливается. И таким образом сегодня те правительства, которые практикуют смертную казнь, и многие христиане, кстати, они говорят о том, что смертная казнь вот здесь вот установлена в Священном Писании, и таким образом у правительства есть право на основании вот этого места лишать человека жизни. Когда я об этом говорю, я хочу быть очень осторожным. Я не говорю, что, знаете, каждого и совсем без разбирательства. Как вы знаете, есть очень серьезные рамки закона, в которых все это практикуется. Но есть и другие, которые говорят: нет, Христос пришел с любовью. Он пришел для того, чтобы оградить нас от смертной казни. Но вы знаете, что происходит в тех обществах, которые отменяют смертную казнь? Тогда те преступники, которые совершили преступления, достойные смерти, общество вынуждено их что? Кормить, да, всю оставшуюся жизнь. Они обычно имеют пожизненное заключение и являются обузой для общества. Но это уже из области немножко дискуссиях из христианской этики, да. То есть мы здесь можем пойти по разным путям по вот этой дискуссии, но я хочу, чтобы мы увидели вот этот принцип сам в Писании. А принцип таков: теперь человек будет управляться человеком, и Бог как бы делится некоторыми своими властными полномочиями с людьми. И когда он будет давать закон, конечно, человек будет ответственен перед Богом за исполнение закона, но он также установит и те власти, которые будут ответственны, даже в израильском народе. Вначале это будут старейшины, это будет Моисей, который будет разбирать тяжбы, которые будут среди людей, потом это будут судьи. Потом это будут кто? Помогайте мне, после судей кто был? Цари, да, цари, хотя это людей была такая инициатива, мы хотим избрать себе царя. Мы знаем, что Господь избрал все-таки царя и первого, и второго, и мы будем об этом в будущем тоже говорить. И даже языческие правители называются слугами Божьими. 13 глава Римлянам об этом говорит. Почему еще, я думаю, что вот такой взгляд верен? В Новом Завете мы находим подтверждение. Он, то есть представитель власти, слуга Божий, который не зря носит что? Меч. Он не зря носит меч, это орудие казни, орудие убийства, это орудие нападения, и оно употребляется для того, чтобы лишать жизни, для того, чтобы ранить. о ней исцелять. И это место Писания говорит мне о том, что правоохранительные органы имеют свое одобрение в Священном Писании. Да, друзья, вот так вот оказывается, в Библии мы читаем о том, что с полицией нужно быть осторожными, нельзя их обзывать, вот, нужно платить налог. Представляете, вот все вот здесь вот у нас, вот эти все выводы такие вот у нас есть. Но перед нами еще более интересный отрывок, да? Продолжим, да, наше размышление. Мы только что с вами прочитали о том, что Ной, который только вышел из ковчега, вдруг напивается до пьяну, и он располагается в своем шатре в нагом виде. Мы бы назвали это сегодня пьяным ступором. Такое страшное последствие этого. Более того, один из его сыновей, младший сын его, заходит туда в шатер, младшего сына зовут Хам, он видит это, он идет и рассказывает об этом своим братьям, но братья поступают весьма благородно. Они, пятясь, написано здесь, заходят, то есть задом заходят в этот шатер, не видя Ноя, несмотря на него, и покрывают его вот этим покрывалом. Когда Ной проснулся от опьянения, он произносит проклятие, причем проклятие не самого Хама, не на самого Хама, а на кого? На Ханаана, то есть на своего внука, на сына этого Хама. Он проклинает своего внука. Давайте посмотрим на то, что мы можем из этого понять. Ну, во-первых, первый вывод, который бросается мне в глаза, и я надеюсь, вам тоже, это то, что не все так хорошо в обновленном мире. Несмотря на то, что вроде бы все, весь грех после потопа был уничтожен, а в сердцах даже этих людей... Ноя, которого Господь называл, вы помните, праведником, который выделялся в своем поколении, праведный в своем роде написано, Ной, на Ноя Господь презрел, его спас от потопа вместе со своей семьей. И вот после потопа, после того, как земля была очищена, оказывается, грех остался в сердце. И в сердце кого? Самого праведника Ноя. То есть греховная натура человека, она осталась той же самой. И люди снова предаются греху. Это говорит о том, друзья, что никакие средства не могут исправить человеческую природу. Вот все то, что мы с вами читаем здесь, это все болезненный путь для того, чтобы показать, кроме Христа другого пути не было. Поэтому-то Христу необходимо было умереть. Вот то, что написано здесь, нужно было выгубить всю человеческую расу, да, весь всех людей во время потопа, для того, чтобы показать, оказывается, другого способа исправить человека, кроме как возрождения через Иисуса Христа, не существует. Еще один урок, друзья. Ной, как мы уже сказали, это человек веры, но и ему присущи пороки и грехи. Мы вспоминаем других праведников, о которых говорит Священное Писание. Помните Авраама, и как он два раза представлял свою Сару не женой, а кем? Сестрой. Он обманывал. Да, Господь прощал, и потом говорил, это мой все-таки вот праведник, он помолится там и так далее. Но Господь говорил об этом прямо и оставил запись об этом в своем слове для нас. Чтобы мы знали, что праведник – это не тот, кто, ну, знаете, полностью безгрешен и не имеет никакого пятна и порока. Это идеал, это только Христос. Но таких людей на земле нет. И здесь в Ное мы видим того праведника, который согрешает. Который согрешает. Библия не скрашивает для нас повествование о праведных. Даже самые благочестивые люди могут иметь темные стороны своего характера. Они имеют свои какие-то грехи. И от этого, заметьте, страдают их же родственники. Потому что мы можем быть праведными на людях, но семья наша и те, кто близкие наши, они знают нас лучше всего. Заметьте, кто узнает первым и кто страдает от того, что происходит с Ноем? Его собственные сыновья. То же самое и с нами. Те, кто ближе к нам, знает нас лучше, чем кто-либо другой. Еще одна мысль. Это первое упоминание о вине в Библии. Раньше ничего об этом не говорится. Это упоминание в 21 стихе в этом отрывке написано: «Ной начал возделывать землю и насадил виноградник». Находятся те толкователи Писания, которые говорят, наверное, раньше виноград не возделывали. Или даже если его сделали, то, может быть, климат был такой, что вина не получалась или не умели получать. Как вы думаете, друзья, люди, которые погребены были под потопом, зная их пороки и грехи, они могли пользоваться вином или нет? Я думаю, что они уже изобрели это давным-давно, правда? Я думаю, что они уже имели достаточно и времени, и возможностей для того, чтобы развить целую винную индустрию. Потому что там, где вино, там мы знаем, что и всякий порок тоже. Поэтому я представляю, что вот это, ну, те комментаторы, которые говорят, что Ной впервые посадил виноградник и никогда раньше вина не пил. Нет, имеется в виду, что впервые после потопа он его посадил. Он взял те растения, о которых он знал, как они растут. И, конечно же, виноград был одним из этих растений. Вырастив его, он получил вино. Знаете, есть такой способ изучения Писания. Если ты хочешь узнать более подробно о том или ином явлении, заметь, что о нем сказано в первый раз. И вот когда мы читаем о вине, мы видим, что в первый раз о нем сказано здесь, в этой главе. Вот то, что вы прочитали только что о вине вместе со мною, вас радует или нет? Вас привлекает или нет? Вам хочется протянуть руку и попробовать, что же это за вино? А интересно, а как это мои дети будут на меня смотреть? А вот что со мной произойдет, если я попробую? А? Такого желания, я надеюсь, ни у кого не возникает. И вот этот способ изучения Библии как раз и подчеркивает, посмотри, что сказано об этом предмете в первый раз, и ты будешь знать характер этого предмета. Само по себе вино, конечно, нейтрально. Оно само по себе не греховно. Это Божий дар человеку. Имеется в виду, раньше в Израиле в особенности, в этой жаркой культуре невозможно было сохранить жидкость в таком виде, как мы можем ее сохранять сегодня. У нас есть консерванты, у нас есть разные вещества, которые помогают консервировать и держать вот в таком виде жидкость. Да. У нас есть очищающие вещества для воды, у нас, наконец, есть морозильные и холодильные камеры, в которых мы можем сохранять жидкости. Раньше всего этого не было, и единственный способ сохранить жидкость была с помощью ее ферментации. Таким образом, получалось вино. Но вино было и опасным. Оно могло быть крепленным, оно могло приводить к пьянству. И вот здесь мы видим последствия этого. Последствия часто приводили к аморальности. И множество мест в Ветхом Завете, в особенности в Ветхом Завете, повествуют о том, что люди, когда употребляли вино, они не знали меры, они не знали, где остановиться, и из-за этого происходили разные аморальные вещи. Вот, например, пророк Аввакум говорит во второй главе своей книги, пророк Аввакум – это один из малых пророков, в 15 стихе, Аввакум 2:15, «Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его». То есть человек не контролирует себя тогда, когда он напивается. Собственно говоря, это и произошло с Ноем. Очень яркие картины пьянства мы видим в книге «Притчи» особенно. Я позволю себе прочесть несколько стихов. Их там много. Вот всего несколько из этих стихов. 20 глава книги «Притчей» в первом стихе говорит: «Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». Если вино – это слабо крепленные напитки, под секерой подразумеваются более крепленные напитки. Мы бы сегодня сравнили это со спиртом или с водкой. Притчи 21 глава, 17 стих говорит: «Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино и тук, не разбогатеет». То есть вино выбивает человека из нормальной жизненной колеи, он не может быть трудолюбивым. Мы, к сожалению, знаем, что такое алкоголизм по множеству примеров, как на нашей родине, так и здесь тоже. Но, наверное, самое яркое место – это 23 глава с 29 стиха, книга Притчей 23-29. «У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты. И скажешь: били меня, мне не было больно, толкали меня и не чувствовал. Когда я проснусь, опять буду искать того же». Смотрите, какая четкая картина того, что происходит с опьяненным человеком. Он не помнит часто то, что происходило с ним, но потом желает вернуться в это состояние. Итак, это произошло с Ноем, и мы видим те последствия, к которому это привело. Еще один урок из этого отрывка – опасность обнажения. Ной, написано здесь, лежал нагим, то есть голым в своем шатре. Я не знаю, то ли он просто лежал нагим полностью обнаженным, то ли, как некоторые предполагают, у него были какие-то развратные намерения, потому что человек не контролирует себя тогда, когда он находится под воздействием опьяняющего напитка. Мы знаем, вот что о наготе можно сказать. Помните, в Эдемском саду, тогда, когда человек был безгрешен, тогда, когда он еще не вкусил запретный плод, люди были наги, и что? И не стыдились. И вдруг потом, тогда, когда только человек вкусил этот запретный плод, до него доходит, у него приходит вот эта мысль, стоп, а я же ногой, и человек сам себе делает опоясание. Помните, да? То есть пришел страх перед Господом, пришел стыд, пришло нежелание общаться, все это пришло, это последствия греха. И позже, тогда, когда человека Бог отправляет, изгоняет из сада, он делает ему одежду, делает кожаную одежду, не просто опоясание. Тоже, наверное, здесь намек такой, знаете, опоясание немножко закрывает, кожаная, наверное, одежда побольше закрывает. И потом в Библии много говорится о скромности, о стыдливости, о том, как важно покрывать свое тело одеждой. Нам необходимо покрываться, потому что это Божье предписание – целомудрия, святости, чистоты. В Ветхом Завете, например, есть повеление даже о том, какой должна быть одежда священников, для того, чтобы нагота их не открывалась перед Господом. В книге Исход в 20 главе, в 26 стихе сказано: «Не восходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем», то есть при жертвеннике, «нагота твоя». То есть жертвенник нельзя было строить на ступенях, потому что тогда, когда человек восходил бы по этим ступеням, могла открыться его нагота, и Господь этого не хотел. Есть только одно место в жизни человека, в котором людям позволяется быть нагими и обнажаться друг перед другом. Друзья, когда и где это, скажите мне? Когда купаются? Друг перед другом, Николай Михайлович, я сказал. А? В законном браке, да, все верно. Они были наги и не стыдились, и это можно отнести только к законному браку. Друзья, ни в каком другом случае это непозволительно. Тогда, когда мы смотрим на наших близких родственников в обнаженном виде, мы согрешаем. В Библии много мест, которые говорят об этом. Левит, 18 глава, там есть целый ряд случаев, Господь конкретно обозначает, что этого нельзя делать, нельзя обнажать чью-то наготу. Тут написано вот 6 стиха, отрывок длинный, я не буду весь его читать, но вы себе на заметку можете взять. Левита, 18 глава, 6 стиха. «Никто никакой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее». Дальше. Нельзя наготы жены отца, сестры, близких родственников вообще. И в речь идет не только о сношениях интимных. Речь идет вообще в том числе и о том, чтобы смотреть на наготу. Мы понимаем, что существуют какие-то обыденные жизненные ситуации, помыть ребенка и так далее, но здесь вопрос вот в чем. Каково у нас в семьях в том числе половое воспитание? Понимают ли наши дети и наши внуки, что на старших прежде всего нельзя смотреть в этом смысле? Вы понимаете? Понимаем ли мы это? Понимаем ли мы, что сегодня, в особенности тогда, когда настолько развита вот эта индустрия того, что в интернете очень много картинок есть разных, да, к сожалению, тогда, когда и дети, и взрослые могут это получать. Я сталкивался с теми людьми, среди американцев в особенности, которые вот этот отрывок, который мы сейчас разбираем, они его читали, и они говорили: «Я не понимаю, что здесь вообще происходит, почему это была такая проблема?» Наверное, что-то с культурой тогдашней связано. То есть у людей уже потерялся вот этот барьер, который должен стоять между стыдливостью и развратом, между целомудрием и тем, что не разрешено. Сегодняшняя развращенная культура не видит ничего плохого в том, что вот здесь в этом отрывке произошло. Это говорит о ее степени развращенности. Размышляем дальше. Что еще мы видим в этом отрывке? Грех хама. В чем он заключался? Написано, что хам зашел в этот шатер, он увидел и он рассказал. Тоже на первый взгляд, ну что здесь такого? Я рассказал то, что я увидел. Я просто посмотрел, я увидел, я пошел и рассказал своим братьям. Не написано, при каких обстоятельствах он рассказал. Может быть, это была такая, знаете, подростковая шутка. Может быть, он отвесил какую-то неуместную шутку здесь, смехотворство сделал над своим отцом. Но вопрос здесь намного шире. Позже Господь даст пятую заповедь, которая будет говорить, что мы должны почитать нашего отца и мать, наших родителей. И это означает в том числе почитать наших родителей. Есть слабые стороны у родителей, потому что нет ни одного совершенного человека. Вот здесь мы видим Ноя, который, будучи праведником, имел слабую сторону. Сын увидел эту слабую сторону. И мы видим поведение одного сына, когда он не защитил репутации отца, когда он не постоял за эту репутацию. И мы видим поведение двух других сыновей, которые поступили иначе, которые сказали, нет, мы об этом даже ничего знать не хотим. Мы задком зайдем, и мы не будем даже на все это смотреть. Мы не хотим этого видеть. Вот. Они понимали, что с отцом произошло что-то неладное, но тем не менее они покрывали любовью этот грех и не распространяли о нем информацию. Это важно тоже, потому что я не хочу, друзья, сказать, что этот отрывок учит нас участвовать в злых делах наших родителей. Родители бывают неверующие, правда? Родители бывают, зовут нас даже ко греху. Такие случаи бывают. Мы вовсе не обязаны всегда и во всем, тогда, когда родители зовут нас ко греху, к непристойности какой-то. Ну, мы не должны в этом слушать наших родителей. Но, тем не менее, уважать наших родителей мы должны, и есть какой-то предел о той информации даже, которую мы о них должны распространять. Где-то я читал такую древнюю историю о том, как в древности один человек рассказывал о том, как важно, особенно когда говорит вот отец, если он даже напьется, ты, не распространяй об этом худую молву, просто возьми его, осторожно положи в другое место, на себе отнеси, возьми его издержки на себя, то есть будь вот таким вот сыном, такой дочерью для своего отца, для, может быть, для своей матери». Итак, уважение к родителям. Этому учит нас этот отрывок. Сим и Иофет, как мы уже сказали, по-другому поступили. Они даже не смотрели в сторону отца. У них был стыд, и они хотели защитить репутацию своего отца. Они являются для нас здесь примером. Но дальше отрывок говорит вообще об интересном случае. Ной, когда он проснулся, когда написано, он проспался от своего пьянства, он проклял кого? Внука. Казалось бы, а при чем здесь внук? При чем здесь внук? Внук вроде бы в этом вообще не участвовал. Зачем проклинать внука? Поступил ли Ной при этом во гневе? Как вы думаете, он был разгневан после того, что услышал, что сделали его сыновья? Я думаю, да. Я не знаю, как вы, но я бы был разгневан, если бы такое произошло в моей семье, думаю, что и в вашей семье тоже. Был ли его гнев справедлив, если он поступил во гневе? Наверное, да. Было ли его проклятие справедливо? Это очень интересный вопрос. И оно дает нам, этот вопрос дает нам возможность задуматься вот о чем. А вообще, проклятия сами по себе, они справедливы или нет? Они остаются на человеке? Вот если кто-то кого-то проклял, знаете, вот люди размышляют друг другу, говорят, смотри, тебя могут сглазить, тебя могут проклясть, ты должен как-то отвратить это проклятие. Человеческие слова имеют какое-то в данном случае значение? Или здесь есть нечто другое? Незаслуженное не сбывается, имеют значение, слышу. Да. Друзья, кто на самом деле придает значение нашим словам? Наши слова могут быть пустыми. Незаслуженное проклятие, вот, как мы уже сказали, оно не сбывается. Но кто дает значение нашим словам? Благодаря кому они обретают значение? Господь, да? То есть, если Господь поддерживает нас в наших словах, если это проклятие в данном случае, ну или благословение от Господа, то тогда оно сбудется. Если Бог позволил здесь Ною что-то сказать, ну, это записано для нас в Слове Божьем, то здесь есть о чем задуматься. И мы задумываемся, а действительно ли это был Бог? И следующий вопрос я задаю, а почему Ной проклял не сына Хама, а именно Ханаана? Я думаю, что у вас не будет ясного ответа на этот вопрос, потому что этого ответа нет ни у кого. Один из ответов, который предлагается, это вот какой. Вы знаете, возможно, Ханаан сам участвовал в этом. Вот здесь в 24 стихе отмечают, что написано, что сделал над ним меньший сын его. Это написано о том, что Ной, проснувшись, узнал, что сделал над ним меньший сын его. И некоторые комментаторы говорят, меньший сын, вот эта конструкция может быть воспринята как, ну, не меньший сын, а именно внук, то есть самый маленький внук, вот Ханаан. Сколько бы там ему ни было уже лет, наверное, он, может быть, подростком был, мы не знаем, отроком, да, юношей, может быть, был. Но это предположение. Я не думаю, что это действительно так. Я не думаю, что здесь имеется в виду какое-то надругательство, какое-то извращение, какое-то действие, которое произошло. Я полагаю, друзья, что здесь пророческая речь. Ной говорит под воздействием Духа Святого. Он обозревает судьбу вот этих своих сыновей. Он знает, что от них произойдет множество народов. Все народы, фактически, которые живут сегодня, они происходят от этих троих. Вот у нас есть здесь семитские народы? Кто-то из семитов есть? Евреи, арабы у нас, да? Вот, это семиты. Может быть, кто-то из этих народов есть? Хамиты у нас есть? Кто-то из хамитов здесь есть? Хамиты – это в основном те... Хамят, которые, да? В основном те, которые расселились в Африку. А вот Иофет, от Иофета пошли индоевропейцы, прежде всего греки, потом скифы и так далее, другие народы, которые расселились позже. 10 глава более подробно вот эту карту нам опишет. В следующий раз мы, если Бог даст возможности, будем смотреть на 10 главу, там расселение народов более подробно указано. Но вот от этих троих произошли все народы. И что интересно, именно ханаанские народы – это те народы, которые достигли огромнейшей степени разврата. Откуда мы об этом знаем? Потому что Господь дал ханаанскую землю израильскому народу позже. И мы знаем, что когда Авраам пришел в эту землю, Господь сказал, «Я тебе даю эту землю и твоим потомкам». Но пока что грехи этих народов не достигли своего полного уровня. Чаша беззакония этих народов не наполнилось, нужно подождать. Мы не знаем, какая была эта чаша, это Господь считает грехи, Он знает, но пришло время на Божьих часах, и Господь тогда послал израильский народ для того, чтобы истребить народы ханаанские. Причем, вы знаете, израильскому народу было сказано не поработить эти народы, а именно истребить их полностью, потому что они, как бациллы, как инфекцию, как заразу несли свою религию, а их религия была связана с оргиями, с развратом, с различными извращениями, с идолопоклонством. И получается такая картина. То, что здесь мы видим на примере Хама, то, когда Хам просто с легкомыслием отнесся к своему отцу, дало пышные всходы в его сыне Ханаане и потом развилось дальше в этих поколениях. Это то, что мы можем назвать духовной ДНК. Позже Господь этот принцип опишет так в своем слове. Он скажет, что Он будет наказывать отцов, простите, детей за грехи отцов, и даже внуков будет наказывать за грехи их дедушек. Мы, может быть, думаем, что это несправедливо. Некоторые люди говорят, ну, это несправедливо, так нельзя поступать. Но мысль здесь не в том, что Бог будет наказывать внуков за те вещи, которые они не совершали, а то семя, которое было посеяно в начале, оно будет прорастать, если это доброе семя, оно будет в добре прорастать. Если это было плохое семя, если это было семя тленное, если это было семя разврата, как вот в данном случае, мы видим, что дальше оно тоже будет прорастать. Все, что Ной сделал, это заглянул пророчески вглубь веков. И он сказал, однажды придет время, когда Ханаан будет проклят, и он будет рабом у своих братьев. В то же время его братья, то есть Сим и Афет, они обитают в шатрах друг друга, то есть они объединились. Сегодня это те народы, которые объединяются в Церкви Христовой. Семиты, то есть евреи, и Афет – это язычники, и они вместе в Церкви Христовой. Вот об этом говорит это пророчество. То есть Ной говорит пророческим языком. Некоторые люди употребляют это место Писания для того, чтобы сказать, ну, посмотрите, вот темнокожие люди, они якобы прокляты. Друзья, вы видите здесь что-нибудь о цвете кожи? Нет, здесь ничего об этом не сказано. Тем более не хамиты, те, которые в Африку пошли, а именно ханаанеи, которые в Ханаан пошли. Вот они прокляты в этом отрывке. А это проклятие сбылось или нет? Вот смотрите, мы с вами недаром сказали, что хамиты до сих пор существуют в этом мире, семиты, иофеты, те, которые от Иофета, потомки Иофета тоже существуют. А потомки ханаанеев где-то сохранились? Друзья, нигде. Ни одного ханаанея нигде не сохранилось. Ханаанеи полностью истреблены, вот именно за свою греховную жизнь. То есть этот отрывок говорит нам о том, как мы должны быть тоже осторожны в том, каким образом мы должны прежде всего соблюдать семейные ценности, мы должны хранить свято чистоту вот, интимных отношений, мы должны защищать репутацию наших родителей, то есть почитать отца и мать, позже это будет вылиться уже в пятой заповеди, вот, которая с обетованием нам дана. Здесь также в этом отрывке говорится о том, как опасно напиваться, как опасно обнажаться при этом, то есть разврат, который при этом приходит, и те последствия, которые бывают после этого. Но еще один очень важный урок – Слово Божье непреложно. Господь видит в глубине веков то, как будут развиваться народы. И действительно, то, что произошло здесь, 26 и 27 стихи, они исполнились. Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов». Почему Симов? Потому что это мессианская линия. От семитов произойдут евреи, от евреев произойдет Мессия Христос. Господь Бог Симов. Ханаан же будет рабом ему. Пройдут еще около 2000 лет, пока это избудется, но Господне Слово устоит. Да распространит Бог Иофета. Почему распространит? Индоевропейских народов, которые от Иофета произошли, больше всего, посмотрите на карту, вы это увидите по тем народам, которые населяют. Практически все народы Азии, почти все народы Азии и Европы – это индоевропейские народы. И да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему. Это место, оно исполнилось, друзья. Слово Божье, оно непреложно. Аминь.